эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Тема сегодняшнего разговора – сокращение государственного финансирования высшего образования и его последствия, практические и идеологические. В Московской студии директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Татьяна Кличко и уполномоченный по правам студентов Артем Хромов. В начале этого года мы с Ириной Всеволодной и Татьяной Львовной уже обсуждали будущее российских университетов в связи с меняющимися экономическими условиями и, в частности, сокращение числа вузов на 40%, согласно концепции программы развития образования на 2016-2020 годы. Потом были проблемы с выплатой и размером студенческих стипендий. И вот недавно Министерство финансов предложило сократить число бюджетных мест. И хотя вице-премьер Ольга Голодец обещала, что в период до 2017 года этих сокращений не будет, очевидно, что попытки уменьшить финансирование системы высшего образования будут продолжаться. Чтобы понять вот масштаб нынешнего предложения, давайте разберемся с цифрами. Да? Сегодня закон об образовании гарантирует 800 бюджетных мест на каждые 10 тысяч человек.
Население, но в когорте от 17 до 30 лет. Это цифры завязаны на демографию, и они уже учитывают все те демографические волны повышения численности выпускников или снижения, которые есть. В этом смысле резерва за счет демографии сократить у нас нет. Мы уже считаем в зависимости от демографии.
Но это много или мало? Вот, или достаточно? Вот это вот число бюджетных мест.
Ну, формально это примерно 56% от выпускников 11 классов. Мы понимаем, что не только выпускники 11 классов поступают на программы, в том числе очного, а там есть еще и заочного обучения программ, что есть часть ребят, которые идет после среднего профессионального образования, есть часть ребят, которые поступают, не поступив в предыдущий год, поскольку у нас уже 5 лет, результаты ЕГЭ учитываются. Есть и ребята, которые, увы, но были отчислены, и это их вторая попытка. Есть те, кто возвращаются после армии, хотя доля невыпускников на самом деле не так велика. Поэтому по отношению к выпускникам 56% это достаточно школ. Это достаточно высокая доступность образования. В Великобритании, считающейся страной с очень высокими, я бы сказала, предложениями доступности образования, тоже вот зафиксирована норма не менее 50 они должны принимать. И с учетом того, что все-таки хотелось, чтобы лучшие выпускники, продемонстрировавшие либо высокие результаты ЕГЭ, либо став призерами и победителями Олимпиад, продолжали бы образование за счет бюджета. И, конечно, хотелось бы, чтобы по очным программам, все-таки это некоторая гарантия качества, мы можем сказать, что это, наверное, минимальная норма доступности. Вот мне хотелось бы это подчеркнуть для того, чтобы мы могли считать, что у нас образование доступно, что у нас есть государственная поддержка продолжения образования, именно высшего образования, и что вот эта траектория бакалавриат, магистратура, возможность дальнейшего продолжения в аспирантуре, она поддерживается со стороны государства, она обеспечивает ребятам, которые демонстрируют и мотивацию, и высокие результаты, такие возможности.
Это было мнение Ирины Абанкиной и Татьяны Львовны. Кличко хочу спросить о том же, как вы считаете, вот такое соотношение, да, 800 к 10 тысячам, вот когорты, ну, относительно молодых людей. Это много или мало, или достаточно?
Ну, давайте посмотрим. Значит, в законе об образовании прежнем было 170 человек на 10 тысяч населения страны. Тогда мы имели бюджетный контингент где-то 2 400 000 человек.
Вот Татьяна, простите, этого... я уточню, население страны, да, или тоже вот это вот...
Нет. Тогда было на население страны.
То есть
на
все. То есть считать на было все, намного да. легче.
И считать было легче и проще. И, значит, училось тогда вот минимальный как бы контингент бюджетный, который был, это было 2 400 000 человек. Теперь... Вот в этом году минимальный контингент должен был быть 2 000 000, где-то примерно 100 тысяч человек. Но мы уже ушли ниже этой цифры. И вот мы считали совсем недавно, сейчас у нас где-то 2 000 000 с небольшим бюджетных студентов, и поэтому в этом году министерство вынуждено поднять цифры приема, а не спускать эти цифры приема, как хотел бы Минфин, потому что мы уже как бы за рамки вот норматива, установленного законодательства, вышли, то есть мы не выдерживаем вот эту минимальную вещь. И, в общем-то, то, что предлагает Минфин, вместо вот этих 800 человек сделать 750 человек на 10 тысяч населения от 17 до 30 лет, это, вообще говоря, может случиться уже где-то вот за период там 17-18 года, потому что нельзя же очень резко снижать, как бы, и цифры приема, население этого не поймет. И потом ведь вопрос состоит в том, что хорошо, ну, снизим здесь цифры приема, но эта молодежь, она же куда-то должна идти, если она идет в среднее профессиональное образование, то его, во-первых, тоже надо финансировать, а во-вторых, дополнительная нагрузка на региональные бюджеты, потому что СПО у нас все ушло, или почти все ушло в регионы. А у них и так уже, то, что называется, денег не хватает. Значит, все равно, как бы, центру придется им помогать. Поэтому вот вся эта, ну, как я говорю, суета, она, в общем-то, ничем не оправдана. Потому что вопрос ведь не в том, сколько и кого мы будем, так сказать, финансировать. Вопрос в том, а куда разойдутся молодые люди для того, чтобы они могли получить профессию. Если НПО, это, ну, уже теперь это в составе среднего профессионального подготовка рабочих кадров, это регионы, они должны финансировать, СПО они должны финансировать. Значит, вузы, которые финансировались с федерального уровня, и это была поддержка фактически региональных систем образования, значит, мы ее уменьшаем. Естественно, это очень, вообще говоря, такой тревожный сигнал, но сэкономить на этом уж сколько мы серьезные деньги, как бы не хотел Минфин, этого он не сможет, потому что самое дорогое образование – это школьное образование, отнюдь не вузовское. У нас где-то больше 300 тысяч на человека, вообще такая нормальная, как бы, цена школьного образования, ну, дают там 120, вот в Москве, а вузы, например, экономические специальности 63 тысячи, вот для сравнения, понимаете?
Поэтому примерно 18% в общих расходах бюджета занимает именно высшее образование. Да. Остальное – это другие уровни образования.
Вот, поэтому, значит, ну, конечно, если скрести по сусекам, то, может быть, чего-то и можно будет найти, но это, в общем, очень неэффективный подход к этому делу, такой чисто технократический, не учитывающий того, что вообще есть вот демография, которая будет все равно снижаться до 2021 года, у нас будет уменьшаться число студентов, будет расти число школьников, и вот все эти попытки сэкономить на высшей школе, на мой взгляд, они просто ни на чем таком серьезном не основаны, мы считали. И, в общем, даже если мы прекратим полностью прием в высшую школу, то та экономия, она вообще несопоставима с тем, сколько нужно сэкономить, по мнению Минфина, на высшем образовании.
Ну, что называется, с отрасли по нитке, и, да, и Минфин, ну, как там?
Ну, я хотела бы здесь добавить, Татьяна Львовна, что она справедливо упомянула, что Минобр вынужден даже увеличивать контрольные цифры приема. Почему? Потому что в этом году мы выпускаем 80% из бакалавриата, причем право на продолжение за счет средств бюджета обучения в магистратуре имеют и те, кто учился платно в бакалавриате, и те, кто бесплатно учился. И в этом смысле в дополнение к бюджетным местам на бакалавриат и на специалитет с первого курса мы еще добавляем бюджетные места в магистратуре, которые тоже вот в этом году вообще-то выпуск, потому что специалитет, который поступал в 2010 году, бакалавриат, который поступал в 2011 году, заканчивает и то, и другое, и платное, и бесплатное. бесплатно, и, в общем-то, выпуск оставляет 2,5 миллиона, а не 1 200 000. Это как бы удвоенный выпуск 2015 года. Поэтому вот здесь вот действительно, как ни считай, но и 2015 год, да, в общем-то, и 2016, это скорее наше обязательство увеличить прием за счет второго уровня высшего образования, за счет магистратуры. Пока еще вот всерьез не рассматривается уровень аспирантуры, но если мы говорим о том, что стране все-таки нужны именно научные кадры, перспективные разработки, то речь идет о том, что надо всерьез поддерживать и аспирантуру.
Спасибо, Ирина Сергеевна. Артема Хромова теперь хочу спросить. Научный по правам студент в Российской Федерации. Как-то вот отнеслись студенты вот к возможности того, что сократится количество бюджетных мест, или сейчас какие-то другие проблемы волнуют больше? Например, рост платы за образование, то, которое они уже теперь получают. Или все-таки о бюджете думают абитуриенты в основном?
Ну, этот вопрос волнует подавляющее большинство студентов, потому что, конечно же, у нас есть солидарность, и всегда любые покушения на бюджет, они будут вызывать недовольство. Конечно, студентов беспокоит и то, что индексация их, видимо, произойдет только на 5,5%, хотя могла произойти гораздо больше, даже не на уровне инфляции она происходит.
Конечно, это
волнует стипендии. Конечно, волнует и студентов, которые учатся, я уже не говорю абитуриентов, то, что уровень инфляции вырастает до 12,2 с 5,5, а значит, и плата на обучение может на этот размер уровень инфляции вырасти. Но если говорить на это, обсуждать этот вопрос, то, конечно, вызывались дискуссии среди студентов разные, идеологические, нелогические, но надо отметить, что Минфин сейчас рассматривает это с точки зрения экономии бюджетных средств, а в одно время многие ведь представители органов власти рассматривали этот вопрос сокращения бюджетных мест именно с точки зрения не уменьшение выделения финансовых ресурсов на обеспечение бесплатного образования, а на то, чтобы перераспределить эти ресурсы в пользу увеличения стоимости одного бюджетного места, с тем, чтобы можно было бы оплачивать и профессорско-преподавательский состав их работу, обновлять инфраструктуру и так далее. Но я тоже придерживаюсь той позиции, что это не вполне обоснованное решение, оно не публичное, изначально предполагалось таким быть, и, кстати, оно не было обоснованным. И вот было уже сказано, что и сейчас те демографические тенденции, которые происходят, они в любом случае уже учитывают ту же нагрузку бюджетную. И нужно отметить также, что вот у нас потенциально те детишки, которые будут поступать в 2017 году, их количество на 7,6% меньше, чем тех, кто выпускается сейчас из школ. Но те, кто будут поступать в будущем, которые родились в 2000 году, количество детей гораздо больше даже, чем в нынешнем году. Поэтому нужно сказать, что вот идея того, чтобы сокращать постепенно и продолжительно вот бюджетные места, она нелогична, потому что на самом деле демографическая яма уже заканчивается. Это надо было, может быть, делать раньше, предполагать. И нужно также отметить, что сама логика это, сокращение бюджетных мест, по крайней мере, как нам донесли журналисты, которые разговаривали с представителем Минфина, заключается в следующем, что надо это сделать для того, чтобы у нас пошли школьники в среднеспециальные учебные заведения. Но опять же, никто не сказал, мы будем выделять дополнительные бюджетные места на содержание СУЗов, или все-таки предполагается просто сокращение бюджетных мест ради экономии средств, и тем самым мы искусственным образом будем подталкивать к тому, что школьники будут идти в среднеспециальные учебные заведения, хотя инфраструктура-то как никакая не создана для того, чтобы они там учились.
Артем, одну секундочку. А вообще вот это профессиональное среднее образование, это ответственность регионов или все-таки федеральный бюджет?
На федеральном бюджете остались только отдельные программы. Большинство из этих отдельных программ как раз реализуются университетами. Ну, например, МИФИ реализует по атомной энергетике программу подготовки и рабочих высокой квалификации, и руководителей среднего звена. Есть отдельные учреждения среднего профессионального, которые остались на федеральном бюджете. Но если говорить принципиальное решение, в общем-то, затронувшие 90% учреждений, они переданы на уровень бюджета субъектов Российской Федерации. Есть небольшая доля муниципальных, но в основном это ответственность.
Ну, вот как я уже сказала, если туда пойдут ребята, то там возрастет как бы вот эта бюджетная нагрузка на региональные бюджеты,
которые сейчас и так... И можно себе представить, что они вряд ли с ней справятся, учитывая вот
экономические... Безусловно, мы прекрасно понимаем, даже содержание все-таки СУЗов относится к федеральному центру, потому что оттуда идут ресурсы у нас дотационные, подавляющее большинство регионов.
Но они идут не адресно.
Да, я понимаю,
поэтому
в целом я говорю,
может и на медицину,
что нагрузка
уйти,
будет, да? И вряд ли регионы как раз пойдут на то, что финансировать СУЗы. И еще очень есть важная проблема, ну или это положительная тенденция, она связана с тем, что у нас СУЗы отдают университетам, и им приходится их тоже теперь содержать. Поэтому в данном случае вот в этих заявлениях, которые прозвучали, ну, не следует никакой логики с точки зрения развития высшего и среднеспециального образования. То есть абсолютно прослеживается линия экономии бюджетных средств.
Ну, который может не случиться, как нам объяснила Татьяна Львовна. Я хочу сказать, что вообще много странных вещей, потому что та же Ольга Голодец, значит, заметила, что не будет никаких сокращений. Ну, опять-таки, это цитата. Увеличивается число мест по инженерным специальностям, сокращается по специальностям экономика и юриспруденция. Я не знаю, может быть, она не в курсе, что это уже случилось некоторое время назад, и сейчас гуманитарии имеют очень маленький процент бюджетных мест.
Я думаю, что она в курсе того, что это случилось, и действительно тенденция эта уже идет давно. Действительно, мы очень резко сократили управление и менеджмент, экономику, гуманитарные науки, в том числе юриспруденцию. И вот по нашим расчетам, конечно, там включается и очное, и заочное, но тем не менее не более 12% по экономике и менеджменту учатся за счет бюджетных средств, не более 22%. У нас получилось по гуманитарным наукам, если гуманитарным из них исключить науки об обществе, вот там социология, психология и так далее. В педагогике немножко более благоприятная ситуация, там большая доля бюджетных мест. Но, тем не менее, все равно то, что можно было как востребованные специальности, готовящих специалистов, способных быстро найти работу, и причем с достойным заработком, передали бы на ответственность семей, мы это уже сделали. Поэтому резервов там почти нет. То есть, но да, более там... серьезно, то, что это... гораздо более дешевые программы и специальности. Как раз дорогие-то инженерные. И формально, потому что у них специальный коэффициент за дорогостоящее оборудование, у них специальные коэффициенты на приоритетные направления развития науки и техники, которые включаются в расчеты. В этом смысле, если так можно говорить, вспоминаю поговорку, что за одного битого двух небитых, так примерно здесь за одного инженера трех экономистов готовят. Двух формально, если учесть еще расположение вуза, все остальное, приоритетную специальность-то может так и получиться. Да, есть некоторые университеты, которые получают достаточно высокие нормативы для подготовки бюджетных студентов и по экономическим, по управленческим специальностям, несомненно, но их очень немного. В основном это, конечно, по большинству вузов недорогие специальности. Поэтому этот разворот вот здесь вот, он как раз, я бы сказала, бюджетно и экономически не оправдан. Если бы мы сказали, что да, мы сократим число дорогих инженерных специальностей, сосредоточимся только на тех лучших ребятах, которые способны освоить эти программы и демонстрировать высокие результаты. А остальные предложим, вот то, что Татьяна Львовна очень много лет уже говорит, так называемое общее высшее образование, да, готовность человека включиться в рынок труда, найти свое место, адаптироваться, и в рамках непрерывного образования за счет фирмы, за счет себя доучиваться, получать с отрывом, без отрыва, ну, строить такую длинную довольно образовательную траекторию. Где-то, может быть, используя кредитные возможности за счет образовательного кредита это сделать. Это была бы одна ситуация. Но мы-то как раз говорим о том, что мы собираемся увеличить как раз дорогие, требующие оборудования и высокой квалификации специальности, при том, что не все они находят очень быстро свое место в современном рынке труда. И было исследование как раз Капелюшникова с Гиблиционом, которые показали, что если инженеры теряют работу, то, во-первых, их шансы потерять самые высокие, и второе, перетрудоустроиться, скажем так, найти другую работу, самые низкие. Минимальные такие у медиков, но сейчас мы знаем, и с медиками случилась почти что катастрофа в этом году. Но, тем не менее, это исследование было сделано 3 года назад, поэтому там медики были такой устойчивой группой. А вот как раз адаптивность управленцев, экономистов, людей, имеющих в том числе и гуманитарное образование, гораздо выше. Да, у них тоже шанс потерять работу есть, но зато и найти в течение года перетрудоустроиться тоже более высокие.
Ну, здесь вот, есть еще одна проблема, потому что, ну, действительно, если мы хотим проводить новую индустриализацию, то мы должны как бы выучивать новых инженеров. Вопрос только, каких инженеров, да? Какую индустриализацию? Для как мы это будем делать? Какие производства, в каких регионах? Ведь мы всего этого вот не решив, просто берем туда ребят, причем очень часто берем с очень низкими баллами ЕГЭ. Да. И в результате они все равно не идут работать инженерами. Они идут, как мы это называем, менеджерами торгового зала, а попросту говоря, продавцами. Это получается, опять же, очень неэффективное использование бюджетных средств. То есть мы их направляем, они как бы тратятся, а того, что нам нужно, инженеров того как бы уровня и качества, мы не получаем. И опять, следующий год мы опять заказываем еще больше, государство заказывает еще больше инженеров по приоритетным специальностям, а потом мы получаем опять точно такую же картину. И вот это вот самое обидное. И сейчас мы действительно, вот мы проводили исследования уже несколько лет по тому, какие предприятия в каких кадрах нуждаются и в каком дополнительном образовании профессиональном они нуждаются. И успешные предприятия нам говорят, что они получают с рынка необходимые им кадры и хорошие кадры с хорошим базовым образованием, хотя они их все равно потом доучивают, переучивают и так далее. Как только мы имеем дело с плохим предприятием, он говорит, что он получает кадры с плохим базовым образованием, потому что они предлагают плохую зарплату, плохие условия труда. Молодежь, которая как бы хорошо выучена, туда все равно не пойдет. Эти ребята, даже выученные на инженера, пойдут в другую область для того, чтобы получить достойную заработную плату и хорошие условия труда. Соответственно, нам бы сначала, вообще говоря, посмотреть, что мы делаем с нашей экономикой, а потом уже заказывать кадры системе образования. А то мы чего-то выпускаем, а куда они расходятся, мы узнаем только постфактум.
Ну вот Минфин как раз ссылался на оценку результатов трудоустройства по специальности выпускников вузов, обучавшихся на бюджетных местах, имея в виду, что эти бюджетные места надо скрыть.
Это, опять же, один из мифов.
Да.
Ну, мы в прошлом году все это проанализировали, мы видим, что сейчас резко растет как бы трудоустройство именно по специальности. Но я приводила эти данные, что по авиационной и ракетной технике сейчас трудоустроится 84% выпускников. Потому что как только немножко там в Жуковском, в Королеве подняли заработные платы, то молодежь туда пошла. В системе образования остается 68% выпускников. Это, в общем, за последние годы самый большой. Вот. Еще в советское время шло там меньше 50%, а сейчас идет 68%. А вот этот миф, что не работают по специальности, он уже утвердился в головах, и он тоже очень мешает как бы принимать решения, потому что Минфин вот теперь размахивает этим, работают не по специальности. Ну хорошо, а есть самая как раз низкая работа по специальности, это у среднего профессионального образования. Вот они все нацелены на то, что 35% сразу идут в вузы после окончания.
Да, вот. Мы не имеем массового выхода на рынок труда.
Да, даже не выходя на рынок труда. А еще 35 в течение 5 лет переходят в вузы. Соответственно, они не работают по специальности.
Значит, они вообще не работают.
Да. Вот. Если мы смотрим, где работают по профессии или по специальности, то это те, кто готовился на рабочие кадры, потому что это, в общем, действительно очень узкая заточка человека. И люди теперь которые с высшим образованием. Поэтому, если мы хотим повышать как раз эффективность, то нам нужно смотреть, а какие люди работают по специальности уже прицельно.
Да, тут достаточно интересные вещи, и связаны вот насколько РАНХИКС в числе лучших вузов. В первой строчке вузов, готовящих экономистов-управленцев, которые получают наивысшую зарплату, значит, в этой отрасли. Значит, первое место – это РАНХИКС. Однако, насколько я знаю, это практически платное направление. И вот вы как раз, Татьяна Львовна, приводите в исследование в качестве специфики российской системы образования, что примерно в 1,8 раза больше по численности студентов учатся за собственный счет. И вот это как раз относится к гуманитарной этой составляющей,
ну,
да,
направлению. Да, экономисты, управленцы,
то есть уже социологи, сейчас, да, население практически в два раза, да, больше платят за вот это вот, при том, что бюджетные места оплачиваются примерно не ниже той стоимости, насколько я знаю, да, то есть да. ВУЗ не может брать с студента ниже, чем дает государство на эту же.
Но ВУЗы сейчас стали более гибкими, они действительно по тем направлениям, где у них есть бюджетные места, должно быть не ниже. Но там, где они понимают, что им трудно выиграть в конкуренции с другими вузами при распределении контрольных цифр приема, и что население готово по более низким ценам, значит, они отказываются по этим направлениям подготовки от бюджетных мест, и уже без всякой ориентации на стоимость бюджетного места по 40 тысяч, по 45 тысяч за год берут на эту подготовку, в том числе сейчас довольно много предлагается по вузам именно за эту цену обучения
в
2015-2016
году. То есть они просто отказываются участвовать в конкурсных процедурах?
Да, за контрольные цифры приема. По этим направлениям, по другим
абсолютно
они получают.
Да.
И там, соответственно, где они видят, что вряд ли будет большая доля платных студентов по тем же инженерным специальностям, они участвуют и на них получают.
Так далее.
А те, кто приносит реальный доход им и готов оплачивать, конечно, в первую очередь, экономические специальности, специальности, связанные с возможностью ведения бизнеса, юридические специальности, какие-то другие гуманитарные специальности, там они готовы отказаться от бюджетных мест, лишь бы принять платные.
Да, и, конечно, очень важно, что даже сейчас в условиях кризисных ситуаций они все равно пытаются сохранить вот эту планку с тем, чтобы к ним шли учиться. И тут очень важный момент, кстати, связанный вот с сокращением бюджетных мест. Было уже сказано, что мы тем самым можем ударить действительно по региональным университетам. И даже тот же мониторинг, который сейчас был проведен в трудоустройстве, это очень важное, наконец, направление, потому что действительно оно показывает, как у нас здесь стоит ситуация. В отличие от многих европейских, западных стран, у нас нет проблемы с трудоустройством молодежи, у нас есть действительно все-таки проблемы трудоустройства по специальности. Вот так этот мониторинг и приводился не для того, чтобы выявить эту проблему, они это и знали многие, он приводился для того, чтобы точечно ее прояснить, с тем, чтобы решать этот вопрос дополнительным финансированием, с тем, чтобы увеличивать где-то как раз количество контрольных цифр приема для обучения бюджетников, ну а где-то принимать другие меры для реформы этих высших учебных заведений, с тем, чтобы туда шли студенты учиться и в дальнейшем трудоустраивались по специальности. Так это процедура для реформирования высшей школы, а не для того, чтобы сокращать бюджетные места, тем самым, на самом деле, закрывая многие учебные заведения, у которых есть потенциал развития.
И хотелось бы здесь добавить, что, на самом деле, мы ведь уже провели реформу. Мне не кажется, что она была так уж оправдана, но, тем не менее, ее почти завершили. Мы отказали техническим университетам в праве готовить по непрофильным специальностям. Mm-hmm. Это была, в первую очередь, экономика, конечно, тоже юриспруденция, иногда даже психология, социология. Но это те направления, которые семьи готовы были оплачивать.
Это то, что востребовано. Да,
тем самым мы как бы обрубили для университетов, многих серьезных вполне региональных университетов, технических, возможность дополнительного финансирования со стороны семей. Они оказались один на один с бюджетным финансированием по тем ценам, которые бюджет сегодня в качестве норматива передает вузам для обучения по этим технически сложным специальностям. Семьи потянуть не могут для обучения по этим специальностям. И тем самым, конечно, этих средств в случае сокращения этих мест окажется просто недостаточно явно. Ни для поддержания профессорско-квалификационных составов, ни тем более для развития, для новых программ, для обновления, тем более и оборудования и оснащения.
Я хочу подчеркнуть еще один момент той политики, негативных последствий той политики, которая проводится, потому что когда мы потребовали, что на платные места мы берем не ниже нормативы, и вроде это логично, но тем самым мы загоняем и семьи, и, в общем, ребят на заочное образование, которое значительно дешевле, и вузам крайне выгодно принять на заочку, потому что там они возьмут в два раза больше, чем дают бюджет, но при этом, так сказать, семьи заплатят. А учиться ребята будут, ну, примерно так же. Кто как может, понимаете? Но формально...
Заочники также учатся, кто как может.
Формально это будет там вечерним считаться образованием или заочным образованием. А с другой стороны, они их толкают вне государственные вузы, где цены примерно на 20-30% ниже, чем в государственных вузах. То есть мы замещаем хорошее образование, более качественное образование, более низкокачественным образованием и считаем, что мы экономим. На самом деле мы растрачиваем наш ресурс, потому что потом этим людям либо за свои деньги, либо, опять же, за деньги работодателя, за деньги государства придется доучиваться. Иначе мы бы вообще должны были всех перевести сейчас на заочное образование и получить колоссальную эффективность.
Знаете? Да, и при том, что число негосударственных вузов уменьшается, вот ровно в силу тех причин, что там как будто бы некачественное образование. И таким образом государственные вузы как будто займут эту нишу, но не ухудшится ли и там тогда образование, если оно станет вот таким образом?
Ну, у нас и сейчас 54% это неочное образование, то есть вечернее, заочное, а 46% только очное. Ну, сейчас немножко получше вот в связи с этой демографической ситуацией.
Да, но там же цены но были ниже, а здесь же
государственные получше заочно. Да. Негосударственных вузов, заочников очень высокая доля.
Вот, а в негосударственных там вообще...
До 80% бывает
заочники. Да, университеты практически, которые живут только заочниками. Мы это прекрасно знаем. Да. Собственно говоря, на них и нацелен в первую очередь удар. Но я соглашусь с тем, что у нас действительно есть университеты государственные, которые готовы готовить специалистов по специальностям, пусть не профильным, но которые многое время развивались, и, собственно говоря, они получили на них аккредитацию. И да. Поэтому же вопрос в том, что если так меняются правила игры, то они должны быть очень объективны. Аккредитация получена, они имеют право преподавать, им дается возможность получить заработок. Кроме того, ту сумму, которую платят, она же гораздо выше, чем у негосударственного сектора. И поэтому, мне кажется, это очень, может быть, оправдано, но поспешно и непонятно, каким результатом приведет. Потому что если
искусственное решение,
если семьи готовы платить ресурсы за тем, чтобы их детишки получили образование, а ведь с образованием они получают уровень культуры, грамотности, в принципе, для государства это полезно. Пусть они туда стараются по специальности, но это уже их проблема семейного бюджета, то надо дать такую возможность для развития университетов, для развития общекультурных возможностей и ценностей.
Это был Артем Хромов. Вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Мы говорим о финансировании высшей школы, вот той ситуации, которая недавно Министерством финансов были даны какие-то такие ориентиры, что все-таки надо сокращать расходы на образование. И это очень сложно, потому что я хочу напомнить еще про то, что все-таки вот та система оплаты труда преподавателей, да, которая должна подниматься постепенно, она тоже отражается на стоимости обучения. Опять-таки, вот Татьяна Львовна посчитала, значит, объем бюджетных средств, выделяемых на группу студентов. Допустим, это будет средняя зарплата, что называется, ППС, профессорско-преподавательского состава, 40 с небольшим тысяч рублей. Да? Вот на группу 25 человек требуется 2,5 преподавателя, которые должны получать 1 500 000 там с лишним. А, значит, со студентов получится 575 тысяч только. То есть это вот несоответствие, то есть невозможность платить. И что с этим делать при отсутствии бюджетных денег?
Ну, как что с этим делать? Значит,
студенты,
ну, немножко цифры другие. Я вот считала по результатам 2014 года. Сейчас вот на группу, скажем, в среднем по России, значит, заработная плата преподавателей достигла 97,5%. Это по специальностям, которые не требуют оборудования. Вот. Если же требуют оборудования, то там 92%. Если требуют сложного оборудования, то там 89% занимает зарплата. Фактически это означает, что вузы не смогут развивать свою материальную базу. Или они должны будут опять жить за те самые внебюджетные средства, которые, с другой стороны, им как бы государство пытается обрезать. И вот они попали сейчас в такие как бы ножницы очень тяжелые. А с другой стороны, если мы берем московские вузы, вот про что вы прочитали, то там вообще на преподавателей денег уже не хватает. И нужно повышать стоимость платного обучения очень сильно, примерно в 2-3 раза, для того, чтобы компенсировать нехватку средств, которые государство дает на бюджет.
Соответственно, на уровне заработной платы в Москве и вот этой вот динамики повышения заработной платы, которая зафиксирована дорожной картой.
И получается, что либо мы совершаем еще один очень интересный поворот. Мы начинаем переводить вузы в дешевые регионы.
Нам с Татьяной Львовной в Минфине это уже предлагали.
Да, да. Вот давайте, говорят,
перенесите вузы из Москвы.
При этом никто из них не понимает, что вообще перенести вуз – это колоссальные затраты. Это во-первых. А во-вторых, как поедут преподаватели, понимаете? Это же нужно им создать те же условия, которые они имеют в Москве, например, или в Санкт-Петербурге.
В принципе, есть опыт Туниса. Я знаю, там возили преподавателей в деревню, то есть вузовских преподавателей таким вахтенным методом отправляли.
Нет, для высшего образования.
Да, да, но мы знаем, чем это кончилось, всеобщее высшее образование. В общем, была революция.
Это было в Чувашии. У нас тоже большие семьи ездили преподаватели Чувашского государственного университета. И таким образом они очень любили своего губернатора, который им позволил все это делать. Понимаете, ведь вопрос состоит в том, что мы хотим от системы высшего образования. Если мы хотим готовить действительно высококлассные, высокопрофессиональные кадры, то тогда, ребят, не разрушайте уже сложившиеся центры, ну, как говорят, центры превосходства. Это все-таки Москва, это Санкт-Петербург, это Томск. Тогда давайте действительно высокую заработную плату профессуре, потому что она всегда в хороших университетах значительно выше, чем в университетах средней руки. А если вы считаете почему-то, что в Москве, там, в физтехе или в МИФИ, или в Высшей школе экономики, или в Академии народного хозяйства и госслужбы дается точно такое же образование, как в каком-нибудь заштатном вузе, то это как бы аберрация, такая аберрация зрения, с которой надо срочно бороться, понимаете? У нас есть все-таки один МГУ. У нас есть один Санкт-Петербургский госуниверситет. Мы их признали национальным достоянием все-таки, наверное, потому что там учат несколько лучше, чем действительно в каком-нибудь провинциальном вузе. И вопрос состоит в том, мы качество этого провинциального вуза поднимаем до уровня московского вуза или мы опускаем качество московского вуза до уровня провинциального вуза? Вот от ответа, вообще говоря, на этот вопрос зависит стратегия развития нашей системы высшего образования. И мне очень не нравится тот косвенный ответ, который пытается нам навязать Министерство финансов, потому что оно может подорвать, вообще говоря, потенциал развития нашей страны. Это непростые такие вещи. Это, в общем, те игры, которые могут закончиться очень плохо.
Ну, вообще, в любом случае, идет такая политика сокращения финансирования высшего образования не таким, так другим способом. Да, вот, допустим, предложение увеличить порог баллов, то есть поднять при поступлении в вузы, это тоже таким образом отсечет какое-то количество...
Ребята, это же ведь хотелось бы, чтобы это было направлено на качество образования. Ребята, не демонстрирующие нужных результатов, вообще бы не могли учиться. Но мы же не это говорим. Мы говорим, что мы вопрос денег решаем. Мы будем платить только хорошим. А те ребята, они же с низкими баллами все равно будут учиться в этих же группах, только за деньги семьи. В этом смысле от того, что мы как бы поставим балл отсечения, мы же не повысим качество образования и не дадим возможность сильным, серьезным ребятам заниматься по каким-то другим программам, с другими преподавателями. Все равно происходит перемешивание. Поэтому здесь, мне кажется, есть некоторое лукавство. Мы все время выбираем какие-то дискриминирующие функции. Мы решили, что не государственные вузы, и хотя Конституция предусматривает никакой дискриминации по форме собственности, но они могут справиться с собственными силами, и отказали им в любой поддержке. Хотя там есть очень серьезные, очень интересные университеты, причем в каждом регионе. Я поддерживаю направление на прозрачность, на мониторинг деятельности этих университетов. Действительно, среди них есть и, я бы сказала, такие слабые, грубые бизнес-интересы, очень слабые, которые фактически торгуют корочками и дипломами, и борьба вот за эту прозрачность, честность и качество, несомненно, нужна, но среди них есть серьезные очень университеты, очень интересные. И, конечно, они вообще сегодня отрезаны от любой формы финансирования не только за студента, но и по программам развития, но и по программам поддержки науки и так далее. Значит, не государственный сектор, мы на нем поставили крест. Теперь мы хотим поставить крест на ребятах, приложив это на семьи, которые получили те или другие баллы ЕГЭ. Хотя они способны осваивать многие программы.
При этом мы не разбираемся очень часто, а почему они получили низкие баллы ЕГЭ. Мы не дотягиваем ребят, например, с не очень хорошим, скажем, мягко школьным образованием до некоторого уровня. И опять же пытаемся переложить эту функцию на среднее профессиональное образование, которое очень часто с этим не справляется.
Ну, у него как бы и цель, предположительно, другая. Да? То есть не восстановление, не дополнение среднего
образования. Конечно, потому что мы знаем регионы, которые среднестатистически имеют более слабое школьное образование. И у них результаты ЕГЭ среднестатистически слабее других. Эта дифференциация известна. И пока интенсивных мер по преодолению как раз этой дифференциации, в общем-то, особенно не предусмотрено. Скорее, семьи на себя берут вот эту задачу некоторого выравнивания, софинансирования подготовки к сдаче ЕГЭ, к тому, чтобы пройти в хорошую университет.
Те, кто может
конечно,
эту функцию взять, и мы опять получаем не столько выравнивание, сколько усиление дифференциации по социальному, как бы, признаку. А между тем все страны, в общем-то, уже поняли, что если в вузы сейчас идет большая часть возрастной когорты, а это общемировая тенденция, действительно мир переходит постепенно к всеобщему высшему образованию, и все время увеличивается доля молодежи, идущей в вуз, то всюду вводится так называемое послешкольное образование, которое нацелено на то, чтобы дотянуть молодого человека до того уровня, когда он может нормально учиться в высшей школе. А мы этого не делаем.
У нас есть контрактная, там есть контрактная армия, тоже есть большая проблема с этим.
Татьяна сейчас говорит о вот этих всех темах превью образования, которые позволяют подготовиться в самые хорошие университеты.
Понимаете,
и это тоже государственная поддержка
мы
здесь есть.
Затронем, она нам действительно многое как бы меняет, но тем не менее, если у нас 56% все-таки заочных студентов, то дело не только и не уже в армии, в тех принципах, которые мы закладываем в развитие системы высшего
образования. Абсолютно верно. Я хочу сказать, что мне идеология на самом-то деле чиновников понятна. Вот идея о том, чтобы сократить непрофильные специальности, она ясна. Как божий день. Действительно, они хотят добиться того, чтобы в конкретных университетах готовили специалистов и не было тех специальностей, которые дискредитируют эти университеты. Но нужно сказать, что все-таки вот эти искусственные, как было сказано, меры, они тоже не оправданы во многом. Есть меры, пусть сейчас и будут сказаны баллов ЕГЭ, но мне кажется, как раз это один, может быть, из действующих инструментов. Просто надо принимать другие решения, которые помогли бы ребята получить нужные знания. Причем как выпускникам школ, так и выпускникам среднеспециальных учебных заведений. У нас действительно многие идут в университеты. Сейчас стал вопрос о том, чтобы убрать эти льготы. Но на самом-то деле многим ребятам, которые также возвращаются из армии, которые учились в СУЗах, им надо бы подтянуться, и такая возможность могла быть предусмотрена, если мы говорим о повышении качества образования. Вот если человек, студент этим воспользовался, или школьник, то он воспользовался этим, у него получилась возможность учиться в высшей школе. Если не получилось такой возможности, действительно, дальше он сможет взять определенную отсрочку с тем, чтобы получить нужные знания и попытаться еще раз. Все это должно быть направлено на то, чтобы у нас именно рос престиж, стремление к знаниям, потому что действительно у нас становится всеобщее высшее образование, всеобщее образование в целом. Потому что даже в западных государствах многие студенты все-таки идут получать несколько высших образований. У нас это еще не стало нужным. У нас просто действительно до сих пор востребованность есть хотя бы, как говорят, корочка, но диплома с тем, чтобы найти работу на рынке труда. Но в целом не надо просто отсекать молодых людей, которые идут учиться. Это первый момент. И второй момент.
Их надо всячески мотивировать,
поддерживать, создать
хотя бы, если не целиком, но хотя бы часть им софинансировать, организационно помогать, обеспечивать какую-то возможность.
Ну, кстати, развитие тех же образовательных кредитов, оно идет очень медленно. Могли бы в этом направлении идти. Часто поднимается вопрос сокращения стипендий, их отмены. Так у нас не создано альтернативных источников выделения ресурсов на обучение. И хочу сказать, кстати, очень большая проблема.
С общежитиями огромная проблема. общежитиями.
С общежитиями в том числе. И у нас есть ведь тенденция, связанная с тем, чтобы сейчас вот университеты как-то ужимать их в финансовых ресурсах. И я-то понимаю эту природу. И мы видим, действительно, у них не хватает ресурсов, им надо выполнять майские указы с тем, чтобы повышать зарплаты педагогам. Но при всем при этом на кого ложится это обременение? Это обременение ложится на тех же студентов, контрактные формы обучения, за счет которых приходится завлекать эти средства. И в результате вот тут состоит социальное неравенство, при котором студенты, даже которые готовы учиться, готовы платить не маленькие деньги, даже большие деньги, в отличие от государства, кстати, они все-таки не получают такой надежды, и они вынуждены идти учиться в негосударственный сектор. Да, у них есть возможность поступить на бюджетные места, на самом-то деле такой шанс есть, и это факт, и в принципе доступность у нас имеется, и не маленькая. Но у нас из-за того, что многих молодых людей, в отличие от девушек, их могут призвать в армию, то они эту возможность просто теряют, поэтому они вынуждены пойти хотя бы на контракт, и те, кто просто не могут оплатить этот контракт, вынуждены идти в армию. По сути дела, это тоже такая несправедливость. Мы не говорим об армии хорошо, плохо, мы говорим про факт того, что те, кто не смогли платить обучение, они идут служить. И такое же отношение у них к армии, к сожалению, происходит.
Ну, надо сказать, что со всех сторон меняется, да, доступность высшего образования. И экономическая ситуация такова, что, наверное, даже то количество, которое было до этого мест не бюджетных, а платных, оно будет уменьшаться неизбежно. И с этой точки зрения это не поддержит университеты. Я думаю, что не все потянут в нынешних экономических условиях.
Может быть, и государственный сектор будет активнее развиваться.
Не только оплатить образование, еще оплатить проживание. И это на самом деле еще больше стянет.
Да. Дешевые
формы обучения будут развиваться активнее.
Хотя на самом деле вот многие страны сейчас, и Великобритания, они снимают часть барьеров для того, чтобы было гибкое сочетание государственных ресурсов, ресурсов семьи и кредитных ресурсов. В Великобритании, в частности, сняты ограничения на размер кредита образовательного, который можно взять, так чтобы в том числе могли выбрать и более дорогие программы. Снято ограничение на тех, кто обучается разным формах образования. Есть программы с софинансированием, когда вы получаете только часть гранта на то, чтобы учиться, остальное все-таки доплачиваете сами. Это тоже ведь мотивирует.
Да.
Мы на самом деле поставили просто, я не знаю, берлинскую стену между теми, кто платит сам, и тогда уже за все, не получая при этом ни стипендии, ни доступа ни к каким другим ресурсам. Либо той странной когорте, которая учится потом все равно вместе с другими, которые мы за эти баллы ЕГЭ сказали или по Альведу, или Альпиадах, что мы вам оплатим все, да еще и стипендию добавим.
И
на самом деле это вот все время провоцирует очень большое, я бы сказала, напряжение в обществе. Кто попадет в один, кто попадет в другой. И для того, чтобы попасть в вот эту вот бюджетную когорту, семьи предпринимают невероятные усилия и тратят деньги до того. Огромные, которые, может быть, не надо было бы тратить на то, чтобы дотянуть эти баллы на 2-3-5 баллов ЕГЭ, а может быть, потом лучше, пусть с более низкими баллами бы, но софинансировать программы высшего образования. Это же тоже мы очень, я бы сказала, небережны к ресурсам семьи. Мы точно так же небережны к ресурсам предприятий. Когда они вкладываются, во что? Какие здесь могли бы быть? Вот эти, нет программы, Татьяна Львовна возглавляет Центр непрерывного образования. Много раз показано, насколько это действительно траектория, которая сопровождает течение всей жизни. Мы очень мало выдаем, на самом деле, документов, которые вы свидетельствуете. Вот эта программа как бы общего высшего образования, она освоена. Вот здесь эта специализация освоена. Вы на это можете дорастить еще вот такую специализацию, и мы вам можем помочь ее тоже профинансировать. Допустим, государство финансирует базовый уровень, специализацию, ее углубление уже софинансирует предприятие. Но все наши программы, что это целевой набор и заказ? Никто из регионов его не оплачивает. Это, в общем-то, просто боковая дорожка. Опять-таки, каким-то странным образом попасть вот в эту вот как бы золотую, условно говоря, КЦПшную когорту, которым как бы все гарантируется. А потом оказывается, что семьи для того, чтобы туда попасть, уже деньги истратили, предприятия не видят в этих студентах для себя никакого интереса, не готовы их софинансировать, а только дожидаются, когда они через 5 лет этих ребят увидят у себя. В этом смысле и ресурсы семьи, и кредита образовательного, и предприятий мы, я бы сказала, транжирим еще более нещадно, чем могли бы, снимая барьеры и создавая гибкость, использовать для концентрации, кооперации ресурсов из разных источников для университета.
Действительно, у нас есть еще большая проблема с тем, что даже к студентам относятся во многом потребительски. У нас не созданы условия для того, чтобы университеты имели возможность активнее, эффективнее зарабатывать средства, которые бы делали не за счет студентов, а на благо них, опять же, извлекая за счет этого пользу и выгоды, в том числе экономическую. Но приведу пример с тем же трудоустройством. Во многих все-таки западных странах развита система снятия налоговой нагрузки с тех предприятий, которые берут к себе студентов во время обучения, которые заказывают их, они их готовят сами, дают образование. При этом они их берут к себе на работу. Вместо того, чтобы перейти на эту систему, мы до сих пор обсуждаем, нужно ли нам предварительное распределение. И для нас, например, становится важным вопросом, идут ли они по специальности. Так если мы исходим из того, что у нас рыночные отношения, так надо дать возможность тем же компаниям, причем не крупным компаниям, которые имеют свои университеты, а среднему малому бизнесу активно участвовать в деятельности университета, принося прибыль, тем самым снимая налоговую нагрузку с студентов и давая возможность им зарабатывать дополнительные ресурсы во благо развития.
И при этом обучаясь, продолжая образование, конечно. Абсолютно поддерживаю. Вот это, конечно, механизмы, может быть, сложные, но они-то как раз зависят от
управления.
Они бывают
у этих решений, это именно действительно сложная дорога.
Во всех странах сегодня никто не может сказать, что темпы экономического роста позволяют наращивать ресурс. Все страны ищут вот эти самые, они иногда очень тонкой настройки, сложные механизмы. Да. Но и семьи, и абитуриенты, и студенты будущие в состоянии их освоить и разобраться, как построить стратегию, как сочетать ресурс, что я должен сделать для того, чтобы я смог учиться.
И важно, это действительно студенты ответственные, абитуриенты, да? Студенты ответственные относятся к образованию, когда они понимают, что это стоит ресурсов.
Зависит.
Бюджетное образование тоже ведь не платное, но когда человек это понимает, он бережнее относится к этим знаниям, бережнее относится к труду и понимает, кем он будет дальше. То есть выиграя, например, подавая заявку на грант, выиграя его, он начинает бережнее относиться к качеству образования, которое получает, общежитию и так далее. Это взрослая жизнь.
И тут еще хотелось бы подчеркнуть один момент. Мы все-таки почти совсем устранили вузы и губернаторов от того, чтобы понять, а кого надо готовить в регионах. Понимаете, мы на федеральном уровне среди чиновников, собрав какие-то сведения, распределяем КЦП, хотя на самом деле на месте иногда ректору университета, губернатору, крупнейшим предприятиям, даже среднему бизнесу виднее, кто им нужен. В этом смысле свободы в том, чтобы университет получил, получив субсидию, сам бы мог распоряжаться, кого набирать, на какие программы, с каким финансированием. Сегодня вузы точно так же вот бьются друг между другом, вместо того, чтобы организовывать умное партнерство, в том числе с бизнесом, для того, чтобы отхватить побольше вот этих самых КЦП. Это тоже какая-то не самая умная политика.
Да, но вот государство все-таки имеет право заказывать музыку, я считаю.
Конечно.
Так. Но мне кажется, надо развивать альтернативные формы отношения общества к этому всему, к университетам.
Ну, понимаете, ведь можно же в крупных направлениях.
У нас большая проблема. У нас
они вот что, каждый раз спрашивают, почему мне вот именно на эту дали 11 мест, а на это 18? Ну, конечно, из Москвы виднее, что надо 11 и 18, а не в целом на гуманитарное направление дать около сотни мест.
Крайне неэффективное распределение, потому что мы уже сейчас видим, что не жизнеспособны даже вот учебные группы из 25 человек, там не хватает денег. А если мы даем на бюджет 11, может добрать еще 14 человек на это место.
Но 4-5 он спокойно доберет.
4-5 он добирает, но он получает,
но
все равно 15 человек, у него не хватает ресурсов, и в общем это все получается крайне неэффективно.
Но я хотел одну мысль все-таки продолжить. Дело в том, что действительно у нас государство имеет право заказывать правила игры и распределяться КЦП, контрольными цифрами приема. Я не уверен, что у нас даже местные власти, они настолько эффективно смогут ими распоряжаться, потому что
и
они тоже настроены на прибыль.
Они
могут слушать университеты, которые нацелены на ту же прибыль. Мне кажется, что важно, что в нашем государстве развивалась активно система общественной оценки университетов.
Согласны.
У нас до сих пор нет рейтинга, который бы направлен был не на экспертов и чиновников, а на абитуриентов и родителей. У нас нет общественной аккредитации.
Более того, сегодня из
96
закон об образовании предложено убрать слова «общественная аккредитация».
Да,
спасибо, мои дорогие гости. Я хочу сказать, что это может стать темой следующего классного часа. Да, сейчас мы заканчиваем программу. В московской студии директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Татьяна Кличко и уполномоченный по правам студентов Артем Хромов. Вела программу Тамара Леленкова.
значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.